«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. В студии Нателла Болтянская. Это цикл передачи именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. В нашей студии, как мы обещали, Алексей Митрофанович Филитов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Обсуждаем мы с вами тему «Сталин и Германия». Причем, скажем так, в 1941 году начинается Великая Отечественная война. До этого она была просто Вторая мировая, а тут она вошла на территорию Советского Союза. И, как я понимаю, так сказать, планируя развитие ситуации, Сталин наверняка, так сказать, видел некое будущее своих недавних, казалось бы, союзников. Собственно, этому посвящена книга, сигнальный экземпляр, который лежит перед вами. Вот. И давайте поговорим об этом.
Да, так вот вы как раз о союзниках сказали. Интересно, что в первом же выступлении Сталина, известном по радио 3 июля 1941 года, снова появилась эта фраза о союзниках.
Как?
Так, вот я цитирую.
Они там под Москву прут.
В этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, запятая, в том числе и германского народа, порабощенного фашистскими заправилами.
Ага, понятно.
Вот, так сказать, это один вариант.
Но это любимая сталинская такая формула разделить и властвовать,
ну,
да?
В общем-то, она разумная, конечно, с одной стороны немецкий народ, с другой стороны фашизм. И известное вот это, еще более известное высказывание 23 февраля 1942 года. Значит, Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается. Кстати сказать, это фраза, она опубликована была, она немало испугала наших союзников западных. Они подумали, что уж не, так сказать, нет ли каких-то тут сепаратных
переговоров,
и не собирается ли с какими-то, может быть, антигитлеровскими настроенными лицами в Германии. Тем более, что вы знаете, как раз там в это время после битвы под Москвой прошло изменение в командном составе. Там Браухича уволили, еще кое-кого там раскассировали. Значит, мол, оппозиция, может, какая-то там в Германии. И вдруг вот Сталин выступает
с такой речью.
Да. Ну и в конце концов, конечно, когда уже победа 9 мая 1945 года по радио, его известная радиоречь: «Советский Союз торжествует победу, запятая, хотя он не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию».
Что и было проделано, в общем, немедленно, если говорить о расчленении.
Ну, расчленение, разделение на зоны – это одно, расчленение
другое.
Ну, давайте
все-таки по порядку.
Давайте.
Вот тот самый вопрос, с которым мы начали нашу беседу еще до начала эфира. Собственно, каким виделось послевоенное будущее Германии из военной Москвы?
Вот это одно видение, которое вроде как даже два. Во-первых, союзник, во-вторых, так сказать, может быть, будущий союзник после того, как освободится от фашизма. Но есть и еще, так сказать, одна линия, совсем непонятная уже на первый взгляд. Вот 26 мая сюда приехал личный представитель нового президента Трумэна Гопкинс.
26 мая
1941 года. 45-го. Он приезжал и во время войны, но я имею в виду вот 1945 год. И у них речь, значит, они, вообще говоря, многие американцы выступали как раз за разделение Германии, на много государств, и Рузвельт, и Гопкинс, в частности. И вот он с обидой спрашивает, американский представитель: что же это такое? Так сказать, вроде бы мы так немцев должны наказать, а вы вот говорите, что не расчленять. И Сталин вдруг совершенно неожиданно ему говорит: ну, вы знаете, в общем-то, я еще до конца тут не решил эту проблему. Его переспрашивают: так что, вы считаете, что это еще дискуссионный вопрос? Не окончательно нерешенный, то есть расчленять или сохранить единую Германию. Товарищ Сталин отвечает утвердительно. То есть, опять-таки, значит, уже за расчленение. Причем расчленение на несколько государств. Не надо путать это с разделением на зоны. Разделение на зоны, это имелось в виду временное, до образования центрального германского правительства. Ну, как в Австрии, например, тоже разделили на зоны, но создали единое австрийское правительство. Кстати сказать, такое, которое и нашим, и вашим, и Западу только довольно успешно лавировало между ними, конечно, больше ориентируясь в пользу Запада. Но было правительство, несмотря на четыре зоны, единое австрийское. А вот в Германии такого не случилось. И имелось в виду, что вот, так сказать, такая вот идея расчленить на несколько, на пять, на шесть государств. Не обязательно не четыре зоны. Такое, так сказать, даже и цифра четыре не фигурировала. Там пять, шесть территориальных каких-то фрагментов, семь,
восемь. А исходя из чего? То есть вот две зоны, это понятно. Одна и советская, и другая антисоветская.
Нет, опять-таки была английская, французская, американская. Так что вообще их было четыре, причем порой, так сказать, там и на Западе между западными союзниками были определенные противоречия. Так что вот поначалу не вырисовывалось. Понимаете, история, она такая вещь. Мы как-то судим по ней, исходя из того, что случилось. А вот если посмотреть в 1945 году, что планировали, совсем не имелось в виду создание двух германских государств. Вот Рузвельт считал, например, что четыре надо создать на Ялтинской конференции. Вот зоны мы четыре сделали, давайте и сделаем из них четыре государства.
Угу.
Но это был так вот вброс вариант. Как видите, Сталин вроде бы его отверг, а потом вроде опять к нему
Алексей Митрофанович, но все-таки я, как бы сказать, окончательного ответа на свой вопрос от вас не получил.
Да, ответ простой.
Фюрер шел с идеей молниеносной войны. Сейчас мы быстренько завоюем Советский Союз и будем мочить сапоги в Индийском океане. Это уж, извините, современная такая цитата.
Ну, на Урал скорее так заберемся.
Ну, хорошо. Но, так скажем, это его идея молниеносной войны, она не состоялась, не была реализована. И понятно, что, начиная с какого-то момента, вот очень многие говорят о том, что когда пошел уже перелом в ходе Великой Отечественной Второй мировой войны, то у Сталина была идея, что называется, передела европейского пространства под эгидой освобождения от фашизма. Была такая идея?
У всех была идея, что переделать европейское пространство. Никто не хотел возвращаться к прошлому Европы, надо сказать. Все думали что-то по-другому сделать. Я вот вам привел пример. Рузвельт 4, например, хотел государство образовать на территории Германии. Да? Но вот вообще говоря, когда мы смотрим вот на фигуру нашего тогдашнего руководителя, да и вообще многим это руководителям это свойственно, надо различать три вещи. Политика, дипломатия и пропаганда.
Угу.
Они связаны, конечно, но не идентичны. Понимаете, вот я вам один пример только приведу. Вот в 1942 году в одном из наших журналов, даже газете такой малоизвестной «Литература и жизнь», публиковали статью одной дамы, Книпович, в которой говорилось примерно так, что эта война в то же время за поруганную честь немецкой нации, за лучшее будущее для Германии.
Вот так вот.
Вот так вот.
Ну, поруганная честь была в результате Первой мировой войны, как я понимаю,
просто
правильно?
Просто поруганная честь в том, что они фашизм допустили у себя.
Угу.
И что напали на Советский Союз, напали на страны Европы, тем самым, вообще говоря, положили пятно на честь немецкой нации.
Угу.
Да? Вот все вроде хорошая формулировка, да? Цензура смотрит ее, снимает заведующего редакции, вообще полный разгром,
угу.
Грубая политическая ошибка. Почему? Ну, можно позже понять. Вы знаете, вот если так скажешь простому солдату, который там сидит в окопе, что он воюет за лучшее будущее для германского народа.
Он куда пошлет это лучшее,
да,
будущее?
Да, он вот пошлет и скажет, пусть немцы сами с собой разбираются, зачем я тут. Так что, наверное, с точки зрения пропаганды, в общем-то, это было правильно. С другой стороны, тогда же академик Варга, такой у нас директор Института мировой экономики, старый коммунист венгерский, еще там был министром экономики Венгерской Советской Республики, потом академик. Вот в Свердловске собирается собрание Академии наук, и он выступает там с докладом «Исторические корни германского империализма». И вот он пишет потом уже в своих воспоминаниях, что его, значит, здорово так сказать, под это, на этом деле чуть ли не репрессировали. Приехал туда Вышинский, он сидел в Куйбышеве, поскольку МИД, Народный комиссариат иностранных дел, в общем-то, переехал в значительной степени туда, ему, видимо, было скучно, он приехал в Свердловск на это собрание. Послушал Варгу, а Варга что там говорил? Что он не может принять трактовку злодеяний вермахта как проявление национального характера немцев. Вот это раз внушается в официальной пропаганде, особенно Оренбургом, то это антимарксистская точка зрения. Нельзя так говорить. Надо иметь в виду революционные традиции германского рабочего класса. Почти, так сказать, так же он говорит, вот как в этой статье. Конечно, тут сразу Вышинский про немецкие настроения, угу, тому подобные вещи. Снять его, так сказать, там про Варга. Все-таки это не какой-нибудь корреспондент или сотрудник газеты, малоизвестный академик, лично знаком со Сталином, обращается к Димитрову. Тот говорит, позвони прямо Сталину. Вернее, обратись лично письмом Сталину. Сталин действительно взял стенограмму доклада, передал Молотову. Молотов оставил на нем резолюцию. Читал. Доклад неплохой. Ничего неправильного в установке товарища Варги не нахожу.
Угу.
Сталин лично звонит Варге и говорит, товарищ Варга, не беспокойтесь, это хороший марксистский доклад. Вот почему такая разница? В пропаганде нехорошо, а в том, чтобы обсудить между собой в узком кругу, что делать с Германией на будущее, может, там действительно еще социалистическая революция будет, кто ее знает. Это другое совсем.
Алексей Митрофанович, вот все-таки я вот не понимаю. Вы упомянули три, так скажем, сферы. Политику, дипломатию и пропаганду. Чего хотел отец всех народов на момент окончания Великой Отечественной и Второй мировой войны? Вот что он, что было желаемое? Что было целью политики?
Хороший вопрос, между прочим.
Ну?
И вообще говоря, если так ответить, то было, по крайней мере, 4 Сталинов. Я боюсь, что этого грамматически не очень хорошо сказать. Ну, скажем так, не один Сталин, а несколько.
Так.
Один Сталин, который, например, в мемуарах Хрущева, если прочитаешь, Сталин был всегда за единую Германию, потому что он считал, что там будет социалистическая революция, вся Германия будет социалистическая, и все.
То есть хотел иметь сателлита?
Да, всю Германию причем. Да.
Так.
Другой тезис. В разговоре с Димитровым где-то там в январе 45-го года Сталин ему так говорит: «Вы знаете, скорее всего, Германия возродится как капиталистическое государство, опять войдет в блок с западными державами, поэтому нам, славянам, надо объединяться против Германии».
То есть создать некий блок...
То есть, опять-таки, Германия – это уже антагонист, это часть западного блока.
Угу.
Другая вот идея, значит, разделить Германию на несколько государств.
Удельных княжеств.
Третий, так сказать, третий Сталин, да? Ну и четвертый там, положим, вот то, что известная фраза Джиллеса: кто, куда армия приходит, там она устанавливает свой порядок. Эта война не такая, как раньше были. То есть, это значит, вот, по сути дела, вот этот прогноз и оправдался. Где соприкоснулись армии,
угу,
на Западе сделали капиталистический порядок, на Востоке социалистическая. То есть оправдалась вот одна из идей. Но она, кстати, нигде не фигурировала, самое интересное, во время войны.
Угу, понятно. Вот. А, скажем так, что касается дипломатии, вот что делалось для... Судя по тому, что вы говорите, может быть, эта идея вот четвертая, она была в какой-то степени спонтанна? Или, на ваш взгляд, не тот человек был?
Вот фраза известная Черномырдина: хотели как лучше, получилось как всегда, да?
Ага.
То есть хотели вроде бы сделать какую-то центристскую Германию. Вот был такой Литвинов, вы знаете, наверное, наш дипломат, народный комиссар иностранных дел до 1939 года,
ага,
потом попал в опалу, потом после войны, поскольку он был популярен на Западе, стал послом в США, потом заместителем наркома. Конечно, с одной стороны, понижение. Раньше он был наркомом. Но, с другой стороны, повышение по сравнению с тем, что он был с 1939 по 1940 год. Так вот, он предложил такую идею. Европа разделяется на три зоны. Не влияния, а безопасности. Восточная, западная и нейтральный пояс. Нейтральный пояс от Швеции через Данию Германию, Австрию, Италию. Вот, так сказать, три таких сферы.
Угу.
Ну, кстати сказать, довольно разумная, с моей точки зрения, идея. И, вероятно, в общем-то, она влияла как-то на Сталина. Хотя, еще раз повторяю, вот в дипломатии, я говорил о пропаганде, мало еще говорил о дипломатии. В дипломатии, конечно, опять-таки, вот вы знаете, редко говорят с партнерами то, что думают. Это известно, знаете, толерантская формула. Язык дан дипломату, чтобы скрывать свои мысли.
Угу.
Вот это, конечно, имело место во всех переговорах антигитлеровской коалиции. И вот это как-то не очень, как ни странно, поняли те люди, даже в нашем тогда еще хрущевском МИДе, которые начали публикацию вот этих самых всех документов конференции Тегерана, Ялты и Потсдама. Вы знаете, в общем-то, вычистили, честно говоря, протокол, там, где Сталин, например, говорит, а я тоже за расчленение Германии.
Угу.
Вот этого нету. Она.
А откуда тогда вы знаете, что оно было?
А потому что я смотрел то, что было на ротопринте, напечатано для руководства, для членов президиума ЦК в 1955 году.
Угу.
И вот там все эти фразы есть. Но там даже есть, вы знаете, смешные, так сказать, изъятия, когда Сталин, в общем-то, полемизирует с Черчиллем, что вот надо открывать второй фронт, значит, во Франции. Черчилль говорит, а мы уже открыли его в Италии. Что вы, так сказать, нам это самое? И вот тогда Сталин, значит, роняет такую фразу. Но там Альпы, вы не пройдете в Германию. И дальше. Наш полководец Суворов пытался это сделать и едва унес ноги.
Угу.
Так вот, про Суворова публикации вы не найдете этой тегеранской конференции.
Угу.
Убрали наши публикаторы. Хотя, вроде бы, это уж никак, так сказать, к политике, но логика какая? Один великий человек о другом великом человеке как-то не очень почтительно выразился, испортит имидж
нехорошо
обоих, да.
Алексей Митрофанович, хороший вопрос от Бориса пришел. Не мешало ли обсуждению судьбы Германии то, что фактически СССР, США и другие страны-союзники находились в состоянии холодной войны, фактически?
Ну, холодная война началась самое раннее, в 47-м году. Даже не в 46-м, обычно ее с речью Черчилля, а Фултонской 46-го года. Но это, с моей точки зрения, совершенно неверная вещь.
Ну, то есть на момент окончания войны все друг друга любили и...
Ну, не то чтобы любили, в общем, обманывали друг друга.
Имели общий интерес.
Возможно, да, как это бывает. Ну, даже в семьях такое бывает, вообще говоря.
Ну,
и некоторые считают, что даже укрепляет брак.
Понятно.
Когда слегка обманывают.
Но мы о странах-союзниках.
Да, конечно, конечно.
Хорошо. Так каким образом, на ваш взгляд, вот уже вошла армия, уже Германия оказывается фактически и поделена на две зоны, скажем так.
Четыре,
извините. Есть ли некое противоречие между тем, что хотели, и тем, что получили?
Ну, конечно, конечно. Все планировалось вообще, все планирование шло на основе той предпосылки, что в Германии будет правительство. Вот, вы знаете, если смотреть на нашу работу наших плановых органов, а вообще их было целых три.
Угу.
Была такая комиссия Литвинова, комиссия Майского и комиссия Ворошилова. Майском и Литвинове, вы знаете, конечно, но Ворошилов, он был, так сказать, более даже доверенное лицо Сталина. Так вот, там все говорилось, так сказать, разумно вроде бы, что какой будет конституция, какой строй после поражения. Надо восстановить веймарское законодательство, то есть догитлеровское,
угу,
то есть буржуазно-демократическое, скажем, угу, так. То-то должно осуществлять центральное немецкое правительство. Положим, составим списки нацистов, передадим его центральному правительству, правительство будет само арестовывать их, преследовать и тому подобное. Как в Австрии, между прочим, прошло.
Угу.
Но беда в том, что правительство не создали. И
а почему?
Да потому что надеялись, видимо, что будет в конце концов свергнут Гитлер. какое-нибудь, ну, может быть, не такое уж демократическое, но, во всяком случае, антигитлеровское правительство придет к власти, так как в Италии случилось.
Угу.
Если вы помните, там Муссолини арестовали на заседании Большого фашистского совета.
Угу.
То есть одни фашисты
арестовали
другого. И те фашисты оказались уже союзниками, фактически нашими. Да?
Угу.
Вот, видимо, рассчитывали на это. Но не получилось. А когда, так сказать, полный вакуум, ну кого? Денница взять наследника Гитлера руководителем будущей Германии?
Uh-huh.
Может быть, и можно было бы, если бы он отмежевался от нацизма, знаете? Но он, видимо, человек был, как говорится, упертый.
Uh-huh.
И вместо того, чтобы сказать, я осуждаю, я всегда был против, и, так сказать, все это, он, значит, по глупости своей... Говорит, что мы, конечно, какие-то вещи были исправим, но, в общем, национал-социалистическая идея хорошая, я, так сказать, стоял и на этом стою.
Угу.
Ну, за это и поплатился. Его арестовали, дали 10 лет на Нюрнбергском трибунале, и все.
Угу.
А в принципе-то...
Ну, а с другой стороны, откуда можно было взять...
Вот о чем речь. О чем речь. В Австрии, кстати сказать, почему это получилось, там движение сопротивления было посильнее. И в этом движении... участвовали вместе и социал-демократы, и коммунисты, кстати сказать, какой-то у них было...
В Германии же тоже была какая-то белая роза.
Белая роза была, это студенческое движение.
Ну вот как раз...
Чисто.
Но там, по-моему, все расстреляны были.
Все расстреляны, это молодые студенты, ну, типа молодой гвардии нашей, скажем так. У нас тоже пытались молодую гвардию сказать, что это какие-то коммунистические партии руководили. На самом деле, это была просто такая молодежная организация, честных таких людей, но политически она была без влияния. И,
ну,
даже программы-то у нее, собственно,
нет. Ну, и все-таки действительно получается, что выхода не было? И...
Выход сделали такой, что будут постепенно создавать экономические органы Германии общие.
Угу.
Там управление железными дорогами, финансовое управление под контролем так называемого контрольного совета. В Берлине из 4 главнокомандующих создали, ну, что-то типа германского правительства, но оно не правительство, а администрация.
Потому что
правительство должно
волю
народа отражать, а тут воля оккупантов, да,
угу.
Как оккупационное правительство такое создать.
Давайте мы на этом месте прервемся. Я хочу напомнить, что наш гость Алексей Митрофанович Филитов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, и мы продолжим разговор о послевоенной Германии через пару минут.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор с Алексеем Филитовым о судьбе послевоенной Германии. Итак, администрация, такая коллективная администрация, выполняющая, как вы сказали, волю оккупантов. Сколько времени ей дается на выполнение каких-то определенных задач? Каковы эти задачи? Как она их выполняет?
Ну, если говорить о задачах, то это так называемые 4D. Демилитаризация, денацификация, декартелизация, то есть уничтожение монополий. Интересно сказать, что американцы больше всего насчет уничтожения монополий беспокоились. И, наконец, демократизация. Вот сами понимаете, что когда речь идет о «де» как приставке, то есть что-то такое уничтожить, то это, конечно, легче всегда что-то уничтожить, чем создать. Поэтому самое трудное – это была демократизация, потому что, сами понимаете, наше понятие тогдашней демократии было несколько...
Не совпадало.
Несколько иное. Но, тем не менее, вот вы знаете, опять парадокс. Впервые многопартийную систему ввели наши оккупационные власти в восточной зоне. Еще на Западе был так называемый политический карантин. То есть, они говорили, еще рано, так сказать, проводить партизацию среди немцев. А наши ввели... Разрешили 4 партии, и, в общем-то, эти 4 партии до сих пор в Германии и существуют, ну, так сказать, с известными модификациями, то есть коммунисты, ну, сейчас они левые называются, да, там, положим, социал-демократы, христианско-демократический союз, как раз впервые возник на востоке Германии, в Берлине, и тогда называлась либерально-демократическая партия, но сейчас она называется свободно-демократическая партия, в общем-то, одно и то же. Это парадокс, понимаете, вообще вот наш режим диктаторский, тоталитарный, все правильно, да, и он вводит в Германию...
Ну да.
Так сказать, матрицу демократии, которая существует до сих пор.
Угу.
Еще один парадокс. В нашей зоне ввели полную свободу рынка. Это, наверное, вот у нас как-то представления нет, но в фашистской Германии ведь был рынок зажат просто до предела.
Угу.
Все христиане должны были сдавать все государство, ну, так сказать, по ценам, может, не совсем плохим, но тем не менее, если кто попытается, так сказать, каким-то образом утаить что-то от государства, его, так сказать, мог в концлагерь попасть.
Ну, да.
Это была жесткая система такая. Вдруг в советской зоне они думали, что там социалистическая революция будет, и коммунисты, кстати сказать, это говорили, что там вывешивали даже красные флаги, там прочее. Те, кто там убежал на Запад, надо конфисковать, перевести в общенародную собственность, ничего подобного. Наши устроили, ну, если по нашим масштабам говорить, это НЭП такой, понимаете? Конечно, крупные предприятия другое дело, как правило,
то есть для внутреннего пользования одна, так сказать, демократия, для внешнего другая. Одна экономика для внутреннего
вот
пользования.
Я говорю, парадокс своеобразный.
А вы сами чем его объясняете?
Ну, я объясняю его тем, что, вообще говоря, тоже неожиданно для наших было, видимо, и военных тоже, что в Германии не оказалось никакого сопротивления. Рассчитывали, что будет такая партизанская война, может, какая-нибудь, немцы там думали, что, так сказать, все они за фюрера. Ничего подобного. Вдруг все оказались коммунистами. Вот есть такая забавная информация, которую немецкие, значит, руководители образующейся партии привезли в Москву. И вот они, значит, говорят, приходишь на собрание, все говорят, что они всегда были за коммунистов. Даже такая вещь, что в Германии фашистской больше коммунистов было, чем в Советском Союзе.
Угу.
Приспособленчество, понимаете?
Ну да.
И вот на это рассчитывали, тем более, значит, дать им свободу рыночной экономики, так сказать, подкинуть им какие-то продукты. Вы знаете, что там, то есть, известный факт, что когда там с Микояна со Сталином была беседа, как, так сказать, вести в Германии, Сталин сказал: а зачем-то вы собираетесь им суррогатный кофе поставлять? Давайте им настоящий кофе. Немцы любят настоящий кофе.
Угу.
Вот, значит, этим побежденным подкидывают, так сказать, настоящий кофе, которого они не видели. То есть расчет был на то, что...
Какие популистские мерки.
Популистский, совершенно верно. Популистский вот такой подход. В известной степени он, так сказать, свои плоды приносил, потому что на Западе, что ведь там, по сути дела, все стояло. Промышленность стояла, экономика стагнировала, они никак не могли решить, что, так сказать, делать. Ну и был, может быть, даже расчет такой, что надо немцев сперва довести до положения, так совершенно пауперов, а потом они уже проголосуют так, как надо.
Угу.
Кстати сказать, нельзя особенный, знаете ли, этот самый альтруизм западным державам приписывать.
Угу.
Ну и вот в 46-м году в октябре прошли, в сентябре-октябре прошли выборы по землям. Выборы не по всей зоне, а по отдельным землям Германии. И, вы знаете, в общем-то, неплохой результат, так сказать, везде. Выборы на основе конкуренции партии, понимаете, буржуазной партии там. Эти получили буржуазные, так называемые, партии, то есть ХДС и либерально-демократические, где-то там по 25%. 50% с небольшим получили вот, уже объединенные социал-демократы и коммунисты. Везде премьер-министрами стали коммунисты. Демократическим путем вроде бы создали структуру власти.
Угу.
Все хорошо.
Угу.
Но когда на Западе решили закончить вот эту стадию зажима немцев и дать им, так сказать,
волю
и еще какие-то субсидии, план Маршалла там и прочие вещи, то западные зоны стали быстро опережать по экономике. Ну, тем более, что вы понимаете, что ведь нужны новые инвестиции, новые технологии, а мы-то ничего, собственно, немцам дать не могли.
Ага.
Мы могли дать им свободу работы на собственных производственных мощностях, но они были старые.
Ага.
Бесконечно на этом нельзя было рассчитывать.
Ехать далеко.
А кроме того, понимаете, появился такой же феномен, парадоксальным образом, с которым мы сейчас сталкиваемся. Рыночная экономика рождает массовую коррупцию. Понимаете, вот интересный вопрос, кстати сказать. Это, я понимаю, что не совсем для нашей передачи. Но вот где коррупция больше, в тоталитарной системе или в демократической, как вы считаете?
Ой, не знаю. А вы как считаете? Вообще здесь вопрос задаю
я. Я считаю, что в тоталитарной системе они масштабнее. Но в рыночной она массовая, понимаете? Вот, угу. Как бы, так сказать, тут... Ну, как вот я...
То есть обе вы хороши, сказала Маргарита Николаевна.
Да. Но, понимаете, вот получилась такая ситуация, что восточная зона стала уже каким-то таким средоточием мафиозного сращивания капитала частного и правящих структур. Вот, знаете, потрясающе. Приехал туда корреспондент «Правды» Корольков в 47-м году. И посылает первую, значит, докладную записку в Москву. И что же он там пишет? Значит, крупный коммерсант Рудольф Бентин при поддержке руководителей СПГ получил право на монопольную торговлю табаком, стал членом партии, повесил в своем кабинете портреты секретаря местной партийной организации, премьер-министра с дарственными надписями и завел себе книжечку «Кому что давал». И вот из этой книжечки оказалось, что, например, наш какой-то там полковник, не буду говорить фамилию, получил от него 118 пар дамских чулок, 48 метров костюмного материала, угу, дамское белье и тому подобное. Вот понимаете, вот что такое дать монополию табачной торговли частному предпринимателю? Монополию.
Угу.
Это же вообще...
Шоколад полный.
Шоколад полный, конечно, надо так сказать. И вот какое... Послал, значит, не только Корольков, и сам Ульбрихт, положим, этот самый писал, что вот безобразие, там, так сказать, взяточничество и прочее. Дайте нам власть, мы наведем порядок. И навели действительно, так сказать, зажали всех этих самых, экспроприировали всех этих лавочников. Одних в тюрьму, другие сами сбежали.
Ну, понятно.
Порядок навели, но какой...
Ну, какой порядок?
Такой же, как у нас после НЭПа, значит, в Советском Союзе. Вот, так что, понимаете, вот как бы сложно даже думать, могла ли центристская модель, вот такая, знаете, что вот демократия, не социалистическая, но, так сказать, более или менее социальная.
Ну, такой веселый характер.
Да, такой. Могла ли она быть приемлемой и для нас, и для западников? Ну, вы знаете, есть примеры, конечно. Вот, например, и западники тоже. Некоторых коммунистов они назначали бургомистрами.
Угу.
Почему? Ну, потому что коммунисты могут, так сказать, быстро организовать там «давай-давай» и прочее, прочее. То есть полезные они были. Потом ушли. У нас и то же самое получилось.
А скажите, пожалуйста,
да,
вот послевоенная жизнь Советского Союза и стран-сателлитов, она, начиная с какого-то момента, характеризовалась там процессами, ну, типа там того же Сланского, то есть пошли чистки. А в Германии что-то подобное было?
Было.
А что это было, когда и подробнее об этом?
Ну, самыми, пожалуй, первыми... жертвами стали так называемые буржуазные политики.
В ГДР.
Еще в восточной зоне, потом в ГДР.
Ага.
Ну, причем так, сами понимаете, объявляют, что вот все будет хорошо, а получается не очень хорошо. Кто виноват? Министр экономики.
Ну, понятно.
Министр экономики, значит, сажают, и он, так сказать, исчезает. Одни, значит, буржуазные, потом коммунистические там ругают, что министр внутренних дел слаб и прочее, прочее, прочее. Ну, а тут уже пошла вещь, действительно, после Тита, после 48-го года, уже начали, так сказать, целенаправленно среди коммунистов шерстить.
А кого ловили?
Сионистов, естественно.
Понятно. Много там сионистов-то осталось после гитлеровцев?
Ну, вот из концлагеря кое-кто уцелел, кое-кто приехал.
Не добили.
Кое-кто приехал из-за границы. Они тоже попали под это дело. Ну и, так сказать... В общем, массовых таких процессов не было.
Угу.
То ли они не успели, то ли... Ну, и к тому же, понимаете, ситуация в ГДР, она была специфическая. Очень так сильно террор-то нельзя было развязать среди правящей элиты, потому что они могли просто убежать.
Через стену перелезть.
До стены-то не было. Через улицу перейти.
Угу.
И такое тоже случалось, кстати сказать. Вот такой был, например, представитель Национального фронта, Цукерман, кстати сказать, по национальности, тоже еврей. Вот он тоже сбежал. И это вызвало еще большую, так сказать, волну. Ага, вот он сбежал, значит, у него какие-то связи остались и тому подобное. То есть это тоже добавило... Ну, так сказать, по разным вопросам. Понимаете, среди германских коммунистов ведь у них практически оказалась вся элита расколотая на три части. Так называемые москвичи, то есть те, кто были в эмиграции. В эмиграции были в Москве просто. Вот, по сути дела, все высшее руководство. Кацетники, то есть те, кто был в лагерях, и западники, те, кто был в Англии. Во Франции, оккупированной. В Латинской Америке довольно большая была диаспора коммунистов. Ну, не все, так сказать, попали под репрессии. Вот известный, например, идеолог, шеф-идеолог Курт Хагер, да? Такой вот, наш Суслов такой немецкий. Он всю войну пробыл в Англии. Ну, так сказать, даже некоторые говорят, что он сотрудничал где-то там с английской разведкой. Но уцелел, тем не менее, понимаете. А другие, которые и не сотрудничали, но, так сказать, на кого-то какой-то там получился донос, компромат.
Ну,
то есть это довольно сложная была вещь. И развернуть, еще раз повторяю, такой
опасно
полномасштабный...
Было.
Да, опасно было очень, конечно. Даже больше пострадали, пожалуй, коммунисты западно-германские.
Так.
Их вызывали под каким-то, значит, предлогом. И тут подвергали их, значит, как говорится, обработке очень серьезной.
А на какой предмет обрабатывали? Чего хотели-то?
Признайся в связях. В каком, как вы думаете?
Понятно.
Вот не так. Тем более, что западно-германские коммунисты в некоторых случаях осуждали. Для них, понимаете, ведь ситуация такая была. Ну, у них даже, может, программа неплохая, и традиция там в Рурской области, положим, сильна была традиционно коммунистическая партия. Но когда им говорят, смотрите, что у вас там на Востоке творится, да? Они, с одной стороны, защищают, а с другой стороны, обращаются к своим, значит, восточным...
Что, дескать, у вас творится?
Что-то, ребята, надо как-то все-таки что-то поправить. А их тогда, значит, ну что ж, пропаганда, значит, жертва западной пропаганды, а может, и вообще западный агент.
Вопрос. Каковы были после войны масштабы содействия помощи СССР Восточной Германии? Если и когда это было? Сразу после войны или с начала 50-х?
Ну, во-первых... Мы взяли с Германии репарации. 4,6 миллиарда долларов. Официальная сумма. Немцы, конечно, завышают ее примерно на 10 миллиардов. Если вы посмотрите, что такое доллар был в 40-е годы, то, соответственно, это не такая уж маленькая сумма. И, в общем-то, это было справедливо. И ГДРовцы, с одной стороны, так с гордостью говорили, что мы выплатили долг Советскому Союзу за, так сказать, агрессию гитлеровскую, за всю Германию. И, соответственно, некоторые этим объясняли в частности, Ульбрихта, это объяснял отставание ГДР.
Экономическое.
ФРГ, да, что, мол, там план Маршалла, а тут...
План Сталина.
План Сталина 4,6 миллиарда.
Угу.
Но, с другой стороны, мы оставляли им эти предприятия, то есть они как бы работали наполовину на нас, наполовину на них.
Угу.
Это был, может, даже и лучший выход из положения. Другие, правда, демонтировали. То есть вот это до 1953 года. 1953 год там произошло восстание, и тут наш, как всегда, поворот на 180 градусов. Стали уже вкачивать деньги.
А поподробнее о восстании, пожалуйста.
Ну, вы понимаете, в чем дело? В 1952 году в ГДР было принято решение официально строить социализм.
Так.
Ну, что такое строить социализм? Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Ну, культурная революция, в данном случае, религию надо, значит, зажимать, да?
Угу.
Чтобы у всех было научное мировоззрение. Кто, так сказать, сопротивляется из священников, тех, значит, в кутузку, да?
Угу.
Но это все хорошо. У нас, конечно, тоже было какое-то сопротивление всему этому делу, но там, в Германии, это опять все это немножко полегче. Открытая граница, крестьяне, значит, бегут на запад, поля остаются незасеянными, значит, в 1953 году. Резкий поворот, умирает Сталин, ГДРовских руководителей призывают и, так сказать, на голубом глазу им говорят, что это вы делаете за безобразие? Надо все, так сказать, со всем этим социализмом кончать.
Угу.
Те, значит, совершенно ошарашенные начинают, значит, Ульбрихт звонит из Москвы туда и говорит, изъять все материалы этой второй конференции, где была речь о социализме, и полное как-то замешательство функционеров.
Ну хорошо, если не социализм строим, тогда что?
Вот именно. Объединять Германию.
А, уже?
Объединять. Ну, понимаете, объединение требовало что? Переговоров, там, вот как говорят, там Берия, да, что он хотел там освободить восточных немцев. Я бы не сказал, что у него была, так сказать, большая политическая роль. Он использовал, ему поручили использовать какие-то каналы, чтобы договориться с западниками, чтобы, так сказать, это не выглядело как капитуляция Советского Союза, а чтобы, так сказать, это было как-то...
Наоборот, акции демократов,
да,
по воссоединению народа.
Воссоединению народа, чтобы, так сказать, не было. Но не получилось, получился взрыв.
А почему?
Да потому что, с одной стороны, вы понимаете, вот такая ситуация. С одной стороны, вроде бы зажали, потом отпустили. Отпустили разные категории по-разному. Ну, священников всех освободили, крестьянам вернули землю, а про рабочих...
Забыли.
Забыли, вернее, даже не то, что забыли, а повысили эти самые нормы выработки.
Угу.
То есть уменьшили зарплату. То есть единственное, так сказать, на ком это все должно было, так сказать, восстановление, нормализации, кто за это должен был платить, это рабочие.
Угу.
Ну, знаете, рабочие там такие...
Не понравилось.
Не понравилось им это резко. И думаю, что, в общем-то, это недоказуемо, конечно, но, видимо, в какой-то степени то руководство, которое уже, так сказать, под которым стулья шатались, вообще говоря, думало, может быть, небольшая заварушка, она бы и неплохо была. Значит, советские люди, советские руководители тогда придут к выводу, что в такой ситуации на переправе коней не меняют.
Угу.
Пусть. Потому что, как вам сказать, ну, была информация про стачки, что начинаются стачки. Ну, как вот вы знаете, это все вот, все это клалось в центральный
комитет. То есть что, знали и не мешали?
Ну, я лично подозреваю очень сильно, потому что, ну, официально, конечно, нельзя сказать, чтобы когда-нибудь Ульбрихт сказал где-нибудь, вы знаете, я вот... Знал, но не мешал.
Угу.
Конечно, он этого не сказал. Никаких
документов. Ну, вы же из чего-то делаете такой вывод?
Я делаю вывод из того, что информация о волнениях, причем не только в Берлине, у нас почему-то считают, что вот 17 июня в Берлине все это было. Вся ГДР была охвачена. Столкновения.
52-й это год, да?
53-й. После смерти Сталина.
Угу.
И вот... получилось такой взрыв. Взрыв этот, конечно, привел к тому, что все эти разговоры об объединении сразу отпали.
Uh-huh.
Тут как раз арестовали Берию, и получилось у нашего руководства идеальная ситуация. Во всем виноват Берия.
Ну да.
Он мерзавец, так сказать.
Ну, понятно.
А
да.
мы все ни при чем. И, так сказать, конечно, уже ни о каком объединении речи не шло. Теперь стала ГДР, так сказать, нашим союзником.
А
и начали в нее
давайте
вкачивать.
Давайте мы все-таки немножечко опять откатимся назад, тем больше назад. У нас всего 3 минуты осталось. Вот одна из версий, которые звучали уже, в том числе и в этой программе, что после войны Сталин планировал победное шествие социализма по просторам Европы, вплоть до, по-моему, Португалии называлось, да?
Про Португалию не знаю, но если Хрущеву мемуары его почитать, то такая действительно картина вырисовывается.
Угу.
С моей точки зрения, это полная ерунда.
С вашей точки зрения...
Абсолютно. Ну, не было таких просто идей.
Ну, а как же планы, так сказать, революции?
Сдерживал, наоборот. Италия, Франция, ну, вы знаете, там, так сказать, некоторые коммунисты там хотели восстание поднимать.
Угу, угу.
Греция, самый яркий пример. Известно, что мы, по сути дела, с Тито-то поссорились из-за вопроса Греции.
Угу.
Он там их поддерживал, а Сталин сказал кончать это дело.
Почему?
Ну, потому что сильный Запад-то. Рисковать войной.
Не хочется.
Ситуация, когда атомная бомба не у нас, а у них. Это, знаете...
И всего.
Естественно.
Понятно. А с вашей точки зрения, выполнила ли вот восточная, просоветская зона Германии свою функциональную задачу? Задачу, которую ставил или вынужден был перед ними поставить Сталин?
Ну, я уже сказал, что центристского варианта не получилось,
угу.
да? А социализм, так сказать, ну вот 1953 год показал,
как могли построить.
Как показал, что, в общем, теми методами, которые у нас, не проходят в Германии.
Uh-huh.
Ну, там стал строить такой коммунизм гулеша, скажем.
Uh-huh.
Понимаете, то есть, грубо говоря, дать людям поесть, попить.
Но не больше.
Ну, не больше того. Оказалось, какое-то время это действительно действовало, но потом люди захотели свободы, как ни странно, понимаете?
Ну,
наевшись и напившись...
Все-таки задумались о свободе.
Да.
Ну что ж, это хорошо, когда люди рано или поздно все-таки о ней задумываются.
Но не раньше, я уверен.
Я благодарю нашего гостя Алексея Митрофановича Филитова и напоминаю, что цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. И все это вы могли слышать и смотреть на волнах «Эхо Москвы» на канале RTVI. С вами была Наталья Болтянская. Спасибо.
Выхода нет.